Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 12 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Австралийская компания зарядных устройств электромобилей Tritium выходит на рынок США и намеревается построить там свой первый завод. Узнаем подробности скоро. Как всегда, наша постоянная рубрика «Россия за неделю» от Михаила Комодовского. Послушаем также интервью с Самирой Дамировой из Западной Австралии о ее книге «The Weekend Table», которую она недавно выпустила совместно с кулинаром Тининой Холдер, и про ее участие в проекте «MasterChef Australia».
И когда меня приняли, я даже не могла поверить, что меня приняли. Дело не в том, что у меня плохие кулинарные способности, но я считаю себя не шефом, который делает такие красивые блюда, а более домашняя. У меня еда более домашняя. Хотя я могу ее приукрасить, но все равно я готовлю по традиционным азербайджанским рецептам часто.
А еще послушаем интервью с Дианой Аликновичути, основателем компании Eat to Live. И узнаем, как ей удалось организовать с нуля поставку своих гречневых хлебцев в сотни австралийских магазинов. И как она смогла убедить австралийцев в полезности гречки. После долгого перерыва, наконец, открывается сезон спектаклей австралийской балетной компании в Мельбурне и Сиднее. Зрители смогут увидеть новую постановку балета «Анна Каренина». Сима Цискина побеседовала с балериной Валерией Терещенко о ее роли.
Я чувствую, что оно как в моей крови. Я просто понимаю. Я даже не могу сказать, почему, но это родное.
А еще, если успеем, послушаем хорошую песню от Анны Варфоломеевой. Австралийская компания зарядных устройств электромобилей Tritium намеревается построить свой первый завод в США, в штате Теннесси. Это решение уже высоко оценил президент Байден, который сказал, что это поможет США стать мировым лидером в индустрии электромобилей. Подробную информацию узнаем прямо сейчас из материала новостной службы SBS, который для вас подготовила Светлана Принцева.
Австралийская компания зарядных устройств подзарядит экономику США. Компания Tritium, производящая зарядные устройства для электромобилей, построит свое первое производственное предприятие в Теннесси. Об этом на этой неделе сообщила генеральный директор Tritium Джейн Хантер.
Today we could not be prouder to announce.
Сегодня мы невероятно горды объявить об открытии производственного предприятия в США, Теннесси, которое, как ожидается, начнет производство этой осенью. Это предприятие будет иметь первоначальную мощность для производства более 10 тысяч быстрых зарядных устройств в год с возможностью расширения до 30 тысяч. Сделка также приведет к созданию около 500 рабочих мест. Но госпожа Хантер также отмечает, что эта сделка укрепит отношения между Австралией и США. Это великолепная история об американо-австралийском партнерстве, продолжающая исторический союз наших двух стран во время мировых конфликтов, всех торговых, экологических и технологических проблем. Президент Джо Байден также высоко оценил сделку и экономические выгоды, которые она принесет Соединенным Штатам. Положительное влияние распространится на тысячи миль в любом направлении. Умножатся рабочие места, получат выгоду заводы, поставщики мелких деталей, строительные площадки по всей стране в ближайшие годы. И это поможет обеспечить лидерство Америки в мире электромобилей. А дома, в Австралии, эту новость также поприветствовал доктор Джейк Уатхед, руководитель отдела в Совете по электромобилям. Это захватывающая новость для Tritium, компании из Брисбена, которая начиналась буквально в сарае на заднем дворе 20 лет назад. Я давно знаю эту команду, они очень усердно работали и теперь шагнули от одного достижения к другому. Недавно они стали котироваться на NASDAQ, американской финансовой корпорации, и сегодня вышли на сцену с президентом Соединенных Штатов. США входят в число нескольких стран, которые уходят от автомобилей, работающих на топливе, в пользу электромобилей, в стремлении предотвратить изменение климата. В 2021 году продажи электромобилей выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, до 6 миллионов 600 тысяч, что составляет почти 9% рынка. На Китай приходится более половины всех проданных электромобилей, но США надеются, что новая сделка поможет изменить игру. Белый дом поставил цель, чтобы к 2030 году половина автомобилей, продаваемых в США, были электрическими или гибридами. Но Австралия в этом плане отстает. Доктор Уайтхед говорит, что у нас есть все необходимое, и правительство должно принять меры. В Австралии у нас такое прекрасное положение. У нас есть много полезных ископаемых, необходимых для производства батарей. У нас есть опыт производства автомобилей. И нет причин, по которым мы не могли бы иметь план на следующие 10-15 лет вернуть в нашу страну передовое производство. От производства батарей с использованием австралийских минералов до использования этих батарей и производства таких вещей, как электромобили, и создания множества новых рабочих мест для нашей экономики. Но нам необходимо лидерство, нам нужно национальное лидерство, чтобы обеспечить это. Но сегодня мы этого не имеем. А в качестве еще одного знака прочных связей между странами госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Австралию на этой неделе в рамках четырехсторонней встречи между США, Японией, Индией и Австралией. Информация подготовлена по материалам Джен Шерер и Масилии Али из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана, за отличные новости. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Россия за неделю». Сегодня Михаил Комадовский по понятным причинам сосредоточил основное внимание на самом главном вопросе.
Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки. Об этом заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне, он сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие 24-48 часов, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд. По словам Салливана, российское вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил тоже в пятницу, что Россия концентрирует все больше войск у границ Украины и предупредила возможности вторжения во время проходящей в Пекине зимней Олимпиады. Уже в субботу состоятся переговоры между президентами США и России. Изначально Москва предложила созвониться в понедельник, Соединенные Штаты предложили субботу и, собственно, на этом и сошлись. Президент Джо Байден в пятницу днем провел телефонный разговор с лидерами Трансатлантического альянса, чтобы обсудить продолжающееся наращивание военной мощи России вокруг Украины. В заявлении Белого дома, опубликованном после завершения встречи, говорится, что трансатлантические лидеры выразили обеспокоенность продолжающимся наращиванием российских военных сил вокруг Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. В ближайшие дни Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительный военный контингент, еще 3000 военнослужащих, чтобы успокоить союзников по НАТО. Об этом сообщил «Голосу Америки» высокопоставленный источник в оборонном ведомстве США. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена отдал в пятницу приказ об отправке 3000 военнослужащих боевой группы 82-й воздушно-десантной бригады, которая базируется в Форт Брегге, это штат Северная Каролина. При этом президент США Джо Байден заявил, что не будет направлять американские войска непосредственно на территорию Украины и не будет организовывать военную эвакуацию граждан Соединенных Штатов, если Россия нападет на территорию Украины.
Спасибо, Миша. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Самирой Дамировой из Западной Австралии о ее книге «Weekend Table», которую она недавно выпустила совместно с кулинаром Тыниной Холдер, и про ее участие в проекте «Мастер Шеф Австралия».
Самира из Западной Австралии несколько лет назад была участницей известного австралийского проекта «Мастер Шеф», а сегодня она фуд-фотограф и кулинар. Недавно Самира выпустила книгу совместно с кулинаром Тениной Холдер «The Weekend Table». В книге собраны лучшие рецепты Тенины, а за фотографии и общий дизайн отвечала Самира. Мы поговорили с Самирой про ее путь в кулинарии, про то, как австралийцы принимают азербайджанскую кухню и как она, азербайджанка, уживается с австралийскими безвкусными помидорами.
Книга – это не моя книга, но я фотограф. Весь дизайн был от меня. Автор книги – она кулинар из Западной Австралии, из Перта, Тынина. И мы совершенно случайно познакомились через знакомую. И когда она увидела мою работу, ей понравилось, и она захотела со мной работать над ее новой книгой. У нас заняло это 2 года, потому что книга довольно объемная, там очень много рецептов. Тынина кулинар со стажем, это ее последняя книга, и она решила сделать ее, как она называет, Тынина's Bible, как бы ее Библия, ее. Пару месяцев назад она вышла, и вот она уже в магазинах.
С чего все началось? Я правильно понимаю, что ты начала свою карьеру здесь уже в Австралии?
Мою фуд-карьеру я начала в Австралии. В Азербайджане я закончила экономический университет, а также я успела быть певицей. Да, и у меня даже был хит какое-то время в Азербайджане. Это было очень уже 20 с чем-то лет назад. Получилось так, что моему мужу предложили работу за рубежом. Мы переехали в Сингапур. И пока я там была, я не могла работать. И пришлось, как говорится, знаете, готовить. Хотя я всегда готовила. Вы знаете, кавказские женщины нас прям с детства учат готовить и быть хозяйками. И, естественно, что я начала там на курсы ходить и читать про кулинарию, готовить. И потом начала фотографировать. Но все началось с готовки. И с 2010 года я начала тихо-тихо кропотать. И в 2017 году мне предложили участвовать в «Мастер-шеф». Я была не уверена, я думала, что я провалюсь, меня никто не примет. И когда меня приняли, я даже не могла поверить, что меня приняли. Дело не в том, что у меня плохие кулинарные способности, но я считаю себя не шефом, который делает такие красивые блюда, а более домашняя. У меня еда более домашняя. Хотя я могу ее приукрасить, но все равно я готовлю по традиционным азербайджанским рецептам часто.
Тот факт, что ты из Азербайджана, помог ли тебе?
Да, тот факт, то, что я из Азербайджана, я думаю, что это, как говорится, фундамент всего для меня, потому что классически в Азербайджане мы все прям с детства видим, как наши мамы готовят, бабушки готовят, и еда, она так всегда ориентируется на вкус, чтобы было вкусно. И я думаю, что, может, поэтому еще Мэтт Престону очень нравилось то, что я больше ориентируюсь на вкус, чем на визуальное.
А что твоя семья в Азербайджане говорила? Они смотрели выпуски? Давали ли тебе советы, что готовить?
Да, мама мне очень часто дает советы до сих пор. Маму надо слушаться, особенно мою.
А тебя критиковали они кто-нибудь? Твои домашние, скажем. Ой, нет, это у тебя не так как-то выглядело. Это, мне кажется, у тебя нехорошо получилось. У бабушки было лучше.
Домашние нет, но, допустим, из комьюнити бывало так. Вот я, допустим, приготовлю плов, но я приготовлю его немножко в другом варианте. И были такие, ай, она там добавила что-то не так пожарила, так курицу не положила. Но я думаю, что потому что азербайджанцы, мы очень традиционные, и менять такие закорененные традиции иногда это шок.
А как вообще вот сейчас кухня азербайджанская и кавказская в целом принимается в Западной Австралии? Потому что, насколько я понимаю, ты готовишь там, участвуешь в специальных рынках фермерских.
Вот недавно меня пригласили в новый рынок, здесь открылся, меня пригласили в качестве гостя. Я готовила азербайджанские манты. Всем было очень интересно, особенно молодежь хотят попробовать. Азербайджан, он как Австралия, он мультикультурный. Там очень много разных национальностей. Вот у меня были подруги и русские, и грузинки, и лезгинки. У меня мама, допустим, лезгинка, так что я наполовину лезгинка. И вот этот вот мультикультурный Баку, в котором я выросла, очень повлиял на то, что я готовлю сейчас для нашей семьи, для друзей и в моих классах, потому что я также и учу готовить.
Это какой-то мастер-класс?
6-часовой мастер-класс, где мы готовим все вместе. Я рассказываю про азербайджанскую кулинарию. Я всегда советую приходить с друзьями или с семьей, потому что это очень связывает. Мы общаемся друг с другом, узнаем друг друга получше. И в конце мы все садимся и едим все, что мы приготовили.
Тяжело ли с ингредиентами?
Сначала бывало тяжело, но теперь я посадила все, что мне нужно в моем огороде. Так что у меня есть виноградник, чтобы делать виноградную долму, гранатовое дерево, тутовник и лимонное дерево. Я все посадила, все, что мне нужно, я выращиваю все. И даже я посадила дерево фейхоа, так что, потому что его здесь трудно найти.
Вернемся к MasterChef. А как проект поменял твою жизнь?
Было очень трудно, я не буду обманывать, что это очень-очень сложно физически и эмоционально, особенно эмоционально. Мне заняло где-то 2-3 года, чтобы вернуться в эмоциональный баланс. Самое тяжелое было быть вдалеке от детей и семьи, хотя это длилось недолго, всего несколько месяцев, но все равно я очень начала скучать по детям. И, естественно, что вот этот стресс и напряг, каждый день. Тяжело, это было очень сложно. Держать эмоциональное спокойствие, баланс и продолжать готовить. А после, конечно, было очень много предложений. Мне пришлось раздумывать разные вещи и все это балансировать с семьей, с детьми. И да, и вот сейчас, особенно вот последнее время, мне очень много предложений тоже приходит готовить в разных местах, фотографировать тоже. У нас вот большие новости от нашей семьи. Мы пару лет назад купили ферму. И мы буквально неделю назад закончили рассаживать трюфельные деревья. Мы будем разводить трюфеля. А план у меня такой, чтобы не ждать, потому что с трюфелями нам придется ждать от 3, 4 или даже 6 лет, пока у нас будут трюфеля. Я хочу делать food experience, чтобы люди приходили, и мы будем опять же готовить. Но в этот раз на открытом огне, как это популярно в Азербайджане. И, естественно, что я планирую рассадить свои овощи и свой огород, то это будет paddock to table, значит, с огорода на стол. И мы будем все это собирать и готовить.
Я вот, кстати, про овощи. Я, прежде чем закончим разговор, да, мне очень важно у тебя спросить одну вещь. Как человеку из Азербайджана, где самые вкусные помидоры, как тебе в Австралии живется?
Бывает тяжело. Особенно, когда помидоры невкусные. И это бывает часто. Единственное, что я делаю, это сажаю свои и жду, когда же они у меня вырастут. Но, естественно, я думаю, что здесь вкус больше это от земли. Минералы, они там немножко другие. У нее нет вот этой вот консистенции, которая у нас.
Интервью с Самирой я записывала на голодный желудок, о чем потом сильно пожалела. И пока Западная Австралия остается для большинства из нас по-прежнему закрытой, приходится о долме только мечтать. С вами была сеньора Помидора Лера Швец.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Почему гречка, к которой мы все привыкли с детства, долгое время была не очень популярна в Австралии? Можно ли есть гречку каждый день? И чем она отличается от других каш? А еще о пути к предпринимательству и настойчивости в достижении цели мы поговорили с Дианой, основателем компании Eat to Live, которая сейчас поставляет гречневые хлебцы в сотни австралийских магазинов. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что пригласили меня на вашу передачу.
Диана, расскажите о том, как и когда к вам пришла идея создать свою компанию.
Когда мне было примерно 10 лет, я выращивала свои овощи на даче и потом устраивала магазин в своей комнате и продавала эти овощи моим же родителям. В школе, когда проводились разные дискотеки или танцы, все с нетерпением ждали возможности потанцевать, а я же ждала с нетерпением возможности, чтобы открыть свое маленькое кафе, маленький магазинчик в одном из классов, где я продавала какие-то бутерброды, пирожки и чай. То есть вот эта любовь к предпринимательству, она уже была с самых ранних лет. К сожалению, мои замечательные родители не заметили моей любви к предпринимательству, и мы все решили, что я пойду учиться и получать высшее образование в гражданское строительство. И так прошло 6 лет, и я понимала, что все-таки я очень люблю готовить, мне очень нравится делать торты, но особенно мне нравилось делать хлеб. Поэтому спустя 6 лет изучения гражданского строительства я решила переквалифицироваться и пойти получить образование пекаря-кондитера. Чтобы как-то отличаться от всех остальных пекарей-кондитеров, я решила, что нужно получить практику в других странах, например, Италия, Турция, Норвегия, чтобы научиться печь самый лучший хлеб. После этого я приехала в Австралию, продолжала печь хлеб, но, живя на Gold Coast, я прониклась любовью к фитнесу. И поэтому я решила опять поменять квалификацию и пошла учиться на персонального тренера. После окончания курса я поняла, что тот хлеб, который я так любила, оказывается, не был настолько здоров и полезен. Объясню, почему. В наше время рожь прошла колоссальную модификацию для того, чтобы повысить производительность. То есть глютен добавляется на всех стадиях производства, как и на мельнице, так же и в пекарнях. Второй причиной было то, что мы на самом деле не двигаемся так много, как двигались наши бабушки и дедушки, когда они работали в колхозе. Поэтому наш рацион не должен состоять преимущественно из хлеба. И поэтому я стала искать для себя какую-то здоровую альтернативу хлебу. И я нашла рисовые хлебцы, они были недорогие, и они мне могли заменять хлеб, но в них не присутствовало настолько много полезных микроэлементов, как мне хотелось. Поэтому я вернулась к очень любимой и известной культуре, как гречка, которую мы все любили с детства.
Диана, а чем полезна гречка?
Ну, во-первых, гречка относится к роду травянистых растений. Она не относится совсем к злакам, как пшеница, рожь. Плод его — это семя, такие же, как амарат и киноа. Также гречка, конечно, не содержит глютен, и в ней очень и очень много полезных элементов по сравнению с рисом. Гречка, как вы знаете, в России она являлась основным методом питания, если кто-то хотел потерять вес. Потому что в гречке очень много клетчатки, и она насыщает нас.
А ее можно каждый день или все-таки нужно как-то?
Конечно, нормально? Гречку можно кушать каждый день. Конечно, как фитнес-тренер я бы рекомендовала большую часть углеводов употреблять в первой половине дня, но вообще можно употреблять каждый день. И вот именно тогда пришла идея создания гречневых хлебцев. Почему бы не объединить рисовые хлебцы и полезную гречку?
Интересно, да, вот здесь как раз у меня вопрос, как вы считаете, почему гречка, к которой мы все с детства привыкли, долгое время была не очень популярна в Австралии?
Я считаю, одной из основной причин то, что Австралия находится очень близко к Азии, и в Азии рис очень популярен. Поэтому в Австралии рис пользуется огромной популярностью. И только прошедшие несколько лет гречка начала набирать популярность, потому что натуропаты и диетологи стали рекомендовать своим клиентам гречку. Но интересно то, что в Австралии не популярна та же самая гречка, что популярна в России. Например, в Австралии популярна гречневая мука и зеленая гречка. Зеленую гречку, если кто-нибудь когда-нибудь пытался отварить, она не настолько вкусная, как наша обжаренная гречка. Поэтому в Австралии зеленую гречку ее не варят, ее замачивают и высушивают. То есть это получается как пророщенные семена гречки. Их добавляют в мюсли.
Диана, а можно еще здесь вопрос? Какая полезнее гречка? Наша, к которой мы привыкли, обжаренная, или вот зеленая, которая здесь продается в диетических магазинах?
Полезна вся, Но, как вы понимаете, люди не будут есть то, что невкусно, даже если это очень полезно.
Ну вот я нашла как раз альтернативу. С детства своему сыну давала зеленую гречку. То есть он не пробовал нашу, поэтому он зеленую с удовольствием вареную кушает. Просто подумала, что если он привыкнет к этой гречке, ему не придется там все время ездить в русский магазин, догонять эту, он просто не будет знать альтернативы, поэтому он с удовольствием ее кушает без сахара, без соли, только потому, что он не пробовал.
Это очень здорово. Я считаю, очень важно соединить два момента, чтобы это было не просто здоровое, но и вкусное.
Так, и вот как вы пришли к тому, что придумали хлебцы из гречки?
Ну вот прошел на самом деле целый год в поисках производителя, формулировки разных рецептов, упаковки, потому что на самом деле в Австралии не выращивают так много гречки, как выращивают в Европе и в России. У нас в Австралии только два производителя. Один в Тасмании и другой где-то на территории New South Wales. И их объемы производства, они достаточно маленькие. Поэтому даже чисто теоретически производить гречневые хлебцы на территории Австралии было бы очень тяжело. Поэтому мы нашли европейского производителя, выращивают гречку там же на территории и производят хлебцы тоже там. Поэтому мы только импортируем. Конечно, это все под нашей маркой, в наших упаковках. И вот у нас есть вот такой производитель.
А вы импортируете только в Австралию или в другие страны тоже?
Пока что только Австралию и ведем переговоры с Новой Зеландией. Получаем редкие заказы через интернет-магазин в Америку. Чаще всего это русские люди, я могу судить по фамилиям заказчиков.
Диана, расскажите, с какими трудностями вы столкнулись, когда попытались выйти на австралийские магазины?
Это на самом деле было очень интересно, потому что перед тем, как получить большую партию гречневых хлебцев, я получила маленькую партию и лично пошла в магазины поговорить с ними, заинтересованы ли были они в этой продукции. Я зашла в 11 магазинов, поговорила с их начальством и менеджерами, и все 11 магазинов сказали, да, нам очень интересно, мы готовы заказать. Среди них были магазины здорового питания и сеть IGA.
А в крупные Woolworths, Coles вы пытались зайти?
Это очень тяжело туда попасть, стоит очень больших денег. Это, конечно, в планах, но не сейчас.
11 магазинах дали добро, и тогда вы
дали добро,
заказали
тогда
больше,
я...
да?
Да, и когда приехало 12 тысяч пачек хлебцев, я обратилась в те же 11 магазинов, и только 3 из них подтвердили заказ. И вот
интересно.
Это была реальность, немножко шокирующая реальность, потому что каким-то образом надо было продать 12 тысяч пачек со сроком реализации. И тогда начался упорный труд.
Что же вы делали? Очень интересно.
Ну, во-первых, было и везение, и труд. То есть я запустила рекламу на Фейсбуке, и, к счастью, один из дистрибьюторов в Восточной Австралии увидел мою рекламу, они со мной связались, и они сказали, что они хотят продавать мой товар в Восточной Австралии. И это был мой самый первый большой покупатель. И после этого был просто труд. Я просто ходила во все магазины, при этом работая на полную ставку в пекарне, и пыталась продавать свои хлебцы. И также работал интернет-магазин. В общем, каким-то чудом первая большая партия продалась.
Диана, а как это происходило? То есть вы же, когда приходите в магазин, не сразу попадаете к человеку, ответственному за закупки. То есть очень много же здесь препятствий. И плюс, как вы приходили с компьютером, с презентацией, вот эти тонкости, можете нам рассказать?
Да, я, конечно, приходила со всеми образцами, которые я была намерена оставить магазину на пробу. Были распечатаны брошюры, ценовое предложение. И я спрашивала, могу ли я поговорить с менеджером, ответственным за продажи. И было два варианта. Либо менеджер был на месте, либо менеджер находился в каком-то отдельном офисе, мне давали имейл или их телефон, и я тогда уже позже с ними лично связывалась. Но это не значит, что они сразу мне отвечали. То есть были такие случаи, когда на мои имейлы, допустим, и 7 раз не отвечали, и на звонки не отвечали. Но чему меня научил вот этот вот небольшой бизнес, это никогда не останавливаться перед отказами или игнором. Добивать, пока не скажут «да».
Какая вы молодец! Очень интересно. То есть сейчас вы работаете с таким огромным количеством магазинов. Насколько увеличились объемы с того самого первого заказа?
Я помню, что когда я только получила первую партию, я думала о том, что вот бы мне хотя бы попасть в 50 магазинов, как какие-то другие маленькие бизнесы, за которыми я наблюдала в то время. Первые полгода 50 магазинов получилось. Вот это моими силами, вот эта первая партия, 50 магазинов. После этого мы поменяли упаковку, потому что люди были склонны к такой более натуральной упаковке. И как только мы поменяли упаковку на более натуральную, продажи выросли, я бы сказала, в 2-3 раза.
Вау.
Появились другие дистрибьюторы, которые хотели продавать товар. И за очень короткое время с 50 магазинов это все увеличилось в 250, буквально-таки за месяц-два.
Я поздравляю вас.
Спасибо.
Хорошо, Диан, спасибо. Последний вопрос. Расскажите о ваших дальнейших планах.
Ну, конечно, бы хотелось попасть в крупные сети, и это в моих планах. И я думаю, что самый большой план – это попасть в авиалинии на Qantas. Ну, у каждого есть какие-то свои мечты, но вот это одна из моих.
О, это замечательная мечта, потому что мы недавно летели, и там были крекеры с сыром, но они были вот низкого качества. Если были бы ваши, я думаю, что было бы гораздо приятнее.
Да, и, конечно же, хочется расширить ассортимент и предлагать и другие разные гречневые продукты, как, например, даже простая гречневая мука, гречка разных сортов, гречневые смеси для выпечки. Познакомить Австралию с большим ассортиментом гречки, потому что это настолько замечательная культура, которую нужно употреблять.
Спасибо большое, Диана, за интервью. Очень приятно было пообщаться. И удачи вам с вашим бизнесом.
Спасибо большое, Виктория.
После долгого перерыва открывается сезон спектаклей австралийской балетной компании в Мельбурне и Сиднее. И зрители наконец-то смогут увидеть замечательную новую постановку балета «Анна Каренина». Сима Цискина побеседовала с балериной Валерией Терещенко, которая поделилась собственным видением бессмертной героини романа Льва Толстого.
Отрадно видеть, что после перерыва открывается новый сезон спектаклей австралийского балета. И среди постановок этого года, после частичной премьеры в 2021 году, балет «Анна Каренина» на музыку Ильи Муцкого в хореографии известного балетмейстера Юрия Посохова. И сегодня я рада беседовать с солисткой австралийского балета Валерией Терещенко, которая будет танцевать Анну. Лера, здравствуй! Прежде всего, я хотела спросить, как проходил у вас балетный локдаун? Это ведь очень тяжело для артистов балета, может быть, даже больше, чем для кого-нибудь другого.
Да, Сима, это было очень трудно. Мы сами занимались как дома, в апартменте, но к нам каждый день учитель давал класс стоящему, и был музыка-пианист тоже через Teams. Это так, типа как Zoom. Так что классы были как не записанные, а по-настоящему это со своего дома. Все это было, как, конечно, тяжело, потому что иногда не совпадала музыка с движением. Но это было лучше, чем самим каждый день придумывать свой класс. Или хоть ты чувствовал, что есть, был какой-то как schedule, какой-то
график.
Конечно, мы не можем репетировать дома сами. Мы не можем прыгать так много дома, потому что все разные полы.
Да, спорт, места нету.
Да, очень тяжело. Так что мы практически делали класс и чуть-чуть пуантов, что можно было делать, и очень много как пилатес.
Чтобы не потерять форму.
Прыгали с веревочкой. То, как поэтому это был практически весь 2020 год. В прошлом году нам уже разрешили приходить весь год в студию, потому что компания договорилась с государством, что мы должны в форме быть. Приходили, конечно, все в масках, все чистили в маленьких группах.
И танцевали в масках?
Да, иногда танцевали в масках, да.
Но вот в 2021 году были уже спектакли, и вот этот спектакль, про который мы сегодня говорим, «Анна Каренина», премьера была, по-моему, в прошлом году, в 2021, да?
Премьера должна была быть в Мельбурне в прошлом году, в мае, я думаю. Ну, опять мы в Мельбурн поставили в локдаун. Мы даже делали генеральную репетицию, в следующий день все закрылось опять. Мы не могли делать в Мельбурне премьеру. Но премьера была в Аделаиде в июне. Мы только там делали Анну. Мы должны тоже делать в Сиднее, но опять мы пошли на наш шестой локдаун. И в конце только в прошлом году мы в ноябре, когда все началось открываться, Сиднее, Мельбурн, мы быстренько Галву
поставили,
собрали,
да,
в разные ПДД, и один ПДД с Анной. В Мельбурне и в Сиднее делали. Две недели в Сиднее, две недели в Мельбурне. А бедный Мельбурн, он ждут и ждут, уже три года ждут Анну Каренину. Так жалко, так очень рада, что наконец-то, вот через две недели мы наконец-то открыть здесь.
Ты с самого начала танцевала Анну в этом спектакле?
Да, Юрий Посохов, хореограф, он приехал 2019 год, был здесь в Мельбурне неделю, и он смотрел, как мы танцуем, и он выбирал на вот, главные роли Анна, Вронский, Левин, Кити, Каренин. После этого он мне сказал, что я тебя поставил в Анну, иди, работай. Я была очень, конечно, супер рада, но потом же в 2020 году не было, в 2021 году не было, так что я очень долго жду.
Своей настоящей, да, премьеры с большой публикой.
Да.
Спектакль на музыку Ильи Демуцкого, но мы знаем, что это совсем не первая постановка Анны Карениной вот этого сюжета. Мы даже помним, приезжал балет Бориса Эйфмана, там была музыка Чайковского, да. Конечно, есть оригинальный балет Родиона Щедрина, который написал для Плесецкой. Потом очень многие балетмейстеры ставили вот этот сюжет Анну Каренину на разную музыку. И почему ты думаешь, вот этот роман Толстого привлекает именно балетмейстеров для постановки в танце?
Я думаю, сама история Анны Карениной, потому что балетмейстеры, они очень ищут вечную историю. Действительно, Анна — это настоящие люди. Жизнь, счастье, печаль, любовь, конечно, любовь. И знаешь, когда ты поставишь этот балет, те, которые смотрят, может что-то в нем найти и как увидеть себя в этом тоже.
И, наверное, в балете, в танце — это вид искусства, который очень здорово приспособлен для выражения вот этих эмоций. Скажи мне, Лера, а ты читала роман Толстого?
Да, я читала. Я первый раз читала, когда мне было 18 лет. И, конечно, опять я прочитала несколько раз, когда мы начали репетировать. Книжка очень большая, 100 страниц. Конечно, я читала по-английски. И эта история просто замечательная. И я каждый раз я читаю, что новое нахожу в ней.
А вот то, что у тебя русские корни, я знаю твоих родителей, я знаю тебя с раннего детства, когда ты только становилась на цыпочки, чтобы танцевать. Ты думаешь, это тебе помогает именно в этой роли?
Я думаю, что да. Я даже не знаю, почему. Я чувствую, что оно как в моей крови. Я просто понимаю. Я даже не могу сказать, почему, но это родное.
Я еще хотела тебя спросить про костюмы. Они шикарные совершенно.
Да.
Но они не традиционно балетные.
Там нету пачек, но они все равно, как они сделаны, очень, знаешь, у нас здесь великолепные вот эти мастера, они делают их, чтобы они чувствовались как нормальные костюмы, как хорошо в них танцевать. Мне даже нравится в них больше танцевать, потому потому что пачка иногда очень такая жесткая, и ты чувствуешь, как будто тебя туда как засунули, затянули. И действительно, в этой Ане эти костюмы, они сразу чувствуешь это время. И в этом балете Юрий как поставил очень сложные поддержки, подойдя сложные, и многие костюмы как типа как в ночнушке или такое длинное платьечко. Просто такие разные движения. Я просто не знаю, как это в пачке было.
Еще два слова я хочу у тебя спросить про вообще твою работу в австралийском балете.
Я в австралийской балетной компании уже 13 лет. Думаю, что это хорошая длинная карьера. Еще, конечно, есть время.
Я думаю, что Анна Каренина – это такая серьезная и большая заявка и веха вот в твоей карьере.
Да, Сима, Анна – это действительно как мечта, мечта роль.
Что бы ты еще хотела станцевать?
Я очень люблю такие драматические, настоящие персонажи, так что я думаю, Манон или Татьяну Ванегин, это тоже было бы очень прекрасно. Я намного больше люблю и чувствую вот эти роли, чем как «Спящая красавица».
Классические, да. Я хотела еще спросить, как тебе работается с Дэвидом Халбергом? Ведь он тоже имеет связь с Россией, потому что он же танцевал и в Большом театре тоже.
Да, у него большая связь, да, с Россией. И, кстати, он нам, когда как он стал директором, он показывает и рассказывает действительно, как по-русски держат руки, открытая спина. Он показывает нам, как правильно препараты на прыжки, как русские делать. И мне это очень интересно, потому что на моем теле оно как чувствуется как натурально, и мне нравится его эстетика. И действительно, он старается, как чтобы мы танцевали больше и больше, и старается чуть-чуть поменять, как мы танцуем, ну, чтобы раскрыть нас, потому что мы очень молодая компания, и он стремится, чтобы мы были более-менее открыты, не боялись. Да, это очень прекрасно, и он очень много с нами работает в студии, он очень много времени выделяет на класс и на репетиции, показывает, рассказывает, и это очень мне нравится.
С нами была солистка австралийского балета Валерия Терещенко. Мы желаем тебе аплодисментов и оваций.
Спасибо большое.
Итак, в Мельбурне балет «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова будет показан с 25 февраля до 9 марта. В Сиднее сезон с 5 до 23 апреля. Кроме того, организована прямая трансляция балета на сайте, которая состоится 8 марта. За всеми подробностями и за билетами, пожалуйста, обращайтесь на веб-сайт australiaballet.com.au.
Спасибо, Сима, за это вдохновляющее интервью. Будем с нетерпением ждать постановок. А наша программа подходит к своему завершению, но прежде чем попрощаться, я хочу напомнить, что все наши подкасты вы можете слушать в любое удобное вам время, скачав на свой мобильный телефон приложение SBS Radio или на нашем сайте sbs.com.au/language/russian. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.